ту же минуту за дверью послышались голоса. Вошли священник и Лэнген. «Фил!» — вскричала она, бросаясь к нему навстречу. «Убери его от меня! Я больше не в силах терпеть!» Я обернулся, глядя на Лэнгена с фальшивой улыбкой. «Он сбил меня с ног единым ударом, как срубил бы тополь!» «Караул!» — крикнул священник. «Что ты делаешь, Фил?»
«Он доносчик!» — рыдала Кейт. «Он приехал, дядя, сюда, чтобы шпионить за вами, доказать, что чудо поддельное! Я давно раскусила его! Он нахальный! Он флиртует со мной!»
Я с трудом вылез из-под стола и поднялся на ноги. «Сэр!» — сказал я. «Мне несколько не по себе в результате действий мистера Лэнгена. Кстати, я попрошу его, когда он другой раз захочет выступить в роли сукновальной машины, избрать для себя объект, более соответствующий ему по физическим данным. То, что сказала ваша племянница, отчасти правда. Да, я шпион кардинала, и в этом качестве уже направил ему доклад, подтверждающий истинность происшедшего у вас чуда. Завтра утром сюда, в согласии с моим предложением, приедет комиссия, которая примет соответствующее решение. Я полагал, что выводы членов комиссии будут более авторитетными, если она прибудет внезапно. Мисс Хики, я восхищаюсь всем, что достойно вас восхищения, и это значит лишь то, что во мне живет чувство прекрасного. Было бы кощунственно с моей стороны говорить, что я вас люблю. Мистер Лэнген, у меня в кармане заряженный револьвер. Я ношу его из-за глупого английского недоверия к вашим соотечественникам-ирландцам. Полагаю, что будь деревенским Гераклом я, а вы на моем месте, я был бы сейчас уже мертв. Не волнуйтесь, поскольку это зависит от меня, вы в безопасности.
Прежде чем вы покинете мой дом навсегда, — заявил отец Хики, раздражение которого, на мой взгляд, было ничем не оправдано. — Позвольте сказать, что если бы я хоть минуту думал, что вы шпион, я не пустил бы вас на порог. Пусть ваш дядя кардинал или даже сам его святейшество папа.
Тут со мной случилось ужасная вещь. Почувствовав головокружение, я схватился за лоб и увидел кровь на кончиках пальцев. Мгновенно меня охватило бешенство. Во рту у меня был вкус крови. Кровь слепила глаза. Мне казалось, я весь утопаю в крови. Рука потянулась к оружию. Обычно во власти порыва я действую безотлагательно. К счастью, на этот раз влечение к убийству было погашено вдруг осенившей меня чудесной идеей. Я понял, как я отомщу этим зазнавшимся хвостунам. Кровь отхлынула от висков. Я снова обрел способность слышать и видеть.
«Разрешите ответить вам, — сказал Лэнген, — если вы предпочитаете оружие кулачному бою, я готов обменяться парочкой выстрелов в любую минуту, когда вы того захотите. Честь отца дома мне дорога, как собственная. Если вы на нее покусились, значит, вы лжец.
Его честь в моей власти, сказал я ему. Я доверенное лицо кардинала. Вам угодно помериться со мной силами?
Вот вам Бог, а вот вам порок,
заявил священник, широко распахнув дверь. Никакие свидетельства вам не помогут, разве что вы обратите вспять наше святое чудо.
Отец Хики, сказал я, солнце еще не успеет взойти над Four Mile Water, как я обращу вспять ваше святое чудо, и все будут указывать на вас пальцами.
Я поклонился Кейт и вышел из дому. В саду было так темно, что я не мог различить даже калитки. Пока я искал ее, до меня донесся голос отца Хики.
Я охотно отдал бы Фил 10 фунтов, чтобы всего этого не случилось, ведь он совсем сумасшедший. Кардинал мне так и сказал.
Я вернулся домой, облился холодной водой, чтобы смыть кровь со спины, потом немного поел. Встряска была изрядной, и я все еще чувствовал слабость и головокружение. На каминной полке стоял будильник, я завел его и поставил стрелку на 1:30. Потом укутал его полотенцем, чтобы звон никого не поднял за стеной, и улегся спать. Я проспал крепким сном 1:15. Зазвонил будильник, и я разом вскочил с постели, еще не проснувшись как следует. Стоило мне хоть минуту промедлить, и сон свалил бы меня. Хотя спина у меня еще сильно болела, и руки тряслись от озноба, вызванного этим внезапным подъемом ото сна, я быстро оделся, освежился глотком воды и, осторожно ступая, вышел во двор. В темноте, пробираясь ощупью, я разыскал хлев и взял там заступ и тачку, на которой возят мешки с картофелем. Я тащил их сперва на плечах, пока не отошел подальше. Потом положил заступ в тачку и покатил ее по дороге на кладбище. Подойдя к реке, где, как я уже раньше выяснил, ночью было пустынно, я покатил свою тачку смелее, не заботясь более, скрипит колесо или нет. На другом берегу фосфорические огоньки окружали одинокую могилу адского Билли. Ориентируясь по ним, я нашел паромную пристань, потом, споткнувшись раз или два в темноте, разыскал лодку паромщика, погрузил в нее тачку и оттолкнулся от берега. Держась за канат, я без труда пересек реку, привязал лодку, вытащил тачку на берег и сел отдохнуть на груду камней у могилы. Я сидел так не менее 1/4 часа, глядя на блуждающие огни, и набирался сил для предстоящей работы.